Спасибо, выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
И теперь поговорим о прогнозах синоптиков, основным объектом которых в настоящее время является циклон, который, расположившись в середине Европейской России, разделил ее на относительно теплую и весьма холодную части. Наиболее сильные морозы сегодня и завтра достанутся русскому северу. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег, температура днем от 13 до 15 градусов мороза. В Москве днем от 1 до 3, понижение к вечеру до 8 градусов ниже нуля, ветер восточный 4,9 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Газотранспортный конфликт Украины и России. Состояние трансплантологии в России. Начало предвыборной президентской кампании в США.
Ну, а сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в четвертый раз отмечается Международный день безопасного интернета. Постановление о новом празднике 3 года назад приняла Европейская комиссия. Вопрос к слушателям Радио Свободы мы задаем такой. Какую роль играет интернет в вашей жизни?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
8:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к главным темам этого часа. Украинская оппозиция в Верховной Раде требует объяснений от правительства о последних договоренностях с Россией по поводу газотранспортной системы Украины. Рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Прозвучавшее на минувшей неделе заявление президента Владимира Путина о том, что Украина заинтересована участвовать в добыче газа в России в обмен на доступ российской стороны к управлению ее газотранспортной системой, стало полной неожиданностью для украинского президента. Тайные переговоры кабинета Виктора Януковича с Кремлем привели к очередному скандалу в коридорах украинской власти. Сторонники Виктора Ющенко в Верховной Раде требуют объяснений лично от премьер-министра. А блок Юлии Тимошенко настаивает на принятии парламентом закона, по которому национальные трубопроводы не могли бы перейти в руки другого государства. Если правящая коалиция проигнорирует выдвинутый ультиматум, оппозиция угрожает заблокировать сегодня работу Верховной Рады. Россия давно пытается получить в собственность украинскую газотранспортную систему, стоимость которой, по некоторым оценкам, может достигать около 100 миллиардов долларов. С конца 90-х Киев и Москва ведут безуспешные переговоры о создании консорциума по управлению украинскими трубопроводами. При этом идея допуска Украины к российским газовым скважинам обсуждалась еще 6 лет назад. Депутат от «Нашей Украины», известный экономист Владимир Лановой, называет такой обмен неравноценным.
Это все равно, что любому инвестору дать право добывать газ в России, вложить деньги, добывать, платить налоги, давать рабочие места российским гражданам, ну и прочую экономическую пользу приносить своей стране. А за это еще что-то кто-то должен России заплатить. Это значит бесплатно практически отдать эту транспортную систему, так как это следует из слов Путина.
Независимые эксперты предупреждают, что контроль России над украинской трубой приведет к плачевным последствиям для Украины, говорит директор Киевского института политических исследований и экономического анализа Игорь Бураковский.
Понятно, что «Газпром», имея в своем распоряжении газотранспортную систему, он будет сам, так сказать, формировать тарифы, соответствующим образом это определенные экономические последствия, так сказать, для страны распределения этих тарифов. И понятно, что в конечном итоге, так сказать, именно «Газпром» будет играть определяющую роль в ценообразовании на украинском рынке, потому что вторая часть стратегии «Газпрома» – это выход на ритейловый рынок, то есть на рынок, потребительский рынок газа, то есть на непосредственно розничные продажи газа в Украине.
По мнению оппозиции, в случае реализации таких планов Россия сможет с большей легкостью оказывать на Украину не только экономическое, но и политическое давление. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, борьба с коррупцией – тема, которая не сходит со страниц газет. Есть ли на эту тему публикации в сегодняшних
прессе? Да, есть публикации, тем более, что есть тому и информационный повод – это создание новой рабочей группы. Российским чиновникам и членам их семей придется в скором времени начать декларировать свои расходы, пишет газета «Газета». газета. Ответственность за внедрение этой нормы и ряда других в отечественное законодательство возложена на очень влиятельного и близкого к президенту Путину человека, его помощника Виктора Иванова. Указом президента вчера была образована межведомственная рабочая группа, которую возглавил Иванов. Группа займется приведением законодательства России в соответствии с положениями Конвенции ООН и Совета Европы против коррупции. Как говорится в опубликованном вчера указе, до 1 августа 2007 года эта группа должна будет представить свои предложения по изменению законодательства. Формальный ориентир – Конвенция ООН против коррупции и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Оба этих документа России ратифицированы, но их требования до сих пор не выполнены, уточняют «Известия». А вот независимая газета отмечает, что одновременно глава государства упразднил Совет по борьбе с коррупцией, который вплоть до вчерашнего дня возглавлял экс-глава правительства Михаил Касьянов. Аналитики считают, что проведенная перед выборами смена вывесок и начальников не станет простой формальностью. Более того, само назначение на этот пост Виктора Иванова, курирующего кадровые вопросы, означает появление еще одного центра силы в администрации президента. А теперь расскажу о той публикации, о которой не успела рассказать час назад. «Дожить до аттестат», так она озаглавлена и размещена на первой полосе новых известий. То, что школа не только учит, но и калечит, известно давно, пишет издание. Тяжелые ранцы, постоянное переутомление на уроках и некачественное питание становятся основными причинами хронических заболеваний среди подростков. Борьба за здоровье школьников началась во всем мире. Вчера стало известно, что французским ученикам начали выдавать электронные карты памяти объемом 512 мегабайт, которые должны заменить тяжелые учебники. Это новшество очень подошло бы и России, где за последние годы из школ не вышло ни одного здорового выпускника. Полтора года назад столичное правительство объявило о начале борьбы за легкие портфели, удобную классную мебель и полезные завтраки в столовой. Похожие заявления были сделаны и в других городах страны. Новые «Известия» решили проверить, как выполняется директива чиновников, и выводы оказались неутешительными. Еще не может утешить то, о чем пишет новые «Известия», это новая тенденция. «Охот на гонца» заглавлена публикация. Вчера сотрудники ГУВД Москвы рассказали, что столкнулись с новым хитроумным способом мошенничества. Столичные жулики похитили у курьера интернет-магазина мобильный телефон стоимостью 37 тысяч рублей. Они заказали доставку дорогостоящего аппарата на квартиру, которую сняли на сутки, а потом заперли в ней посыльного и исчезли вместе с мобильником. Милиционеры отмечают, что курьеры все чаще становятся жертвами преступников. Владельцы интернет-магазинов даже разработали правила работы с клиентами, на основе которых они могут отказать в доставке товара.
Спасибо, Валерия. Валерия познакомила нас с центральными темами сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут. На волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
В Италии в автокатастрофе погибла российская туристка, ранены 19 человек, четверо в тяжелом состоянии. Сенаторы-республиканцы заблокировали дебаты по проекту резолюции, осуждающей политику администрации Джорджа Буша в Ираке. Сербия намерена просить мировое сообщество о переносе нового раунда переговоров по Косову по меньшей мере на 10 дней. Борис Березовский заявил, что готов встретиться с российскими следователями в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Русский проект партии власти «Единая Россия» хочет получить голоса националистов. Тема сегодняшнего выпуска «Часа прессы». Обсуждают один из авторов проекта, член общественной палаты Алексей Чедаев, автор статьи в «Известиях поколения нации» Дмитрий Соколов-Митрич, обозреватель газеты «Ведомости» Елена Руднева и ведущая программы Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
8 часов 16 минут в Москве. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с одного из самых свежих сообщений. Оно пришло из США, где в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Юта принимала Чикаго. Матч интересен для российских болельщиков тем, что в обоих клубах играют российские игроки. В Чикаго Виктор Хаяпов сыграл около 8 минут, но набрал лишь 4 подбора. В Юте выступает Андрей Кириленко, самый высокооплачиваемый российский российский баскетболист. Он провел на площадке 26 минут, набрал 5 очков. Тем не менее, несмотря на низкую результативность Кириленко, Юта победила со счетом 100-95. Вот еще некоторые результаты чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Атланта выиграла у Майами. Чикаго проиграл Дьюти, как я уже сказал, а Лос-Анджелес Лейкерс нанес поражение Сиэтлу. Сегодня же состоялся один матч в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Нью-Йорк Рейнджерс победил Детройт на своем льду. Счет матча 4-3. В составе Детройта отличился Павел Датюк. На его счету гол и результативная передача. В понедельник в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже началась первая сессия конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Вячеслав Фетисов, глава Росспорта, избран вчера ее председателем. Фетисов будет возглавлять конференцию на протяжении 2 лет. Руководство Федерации футбола Италии объявило о том, что решение о проведении матча чемпионата страны будет вынесено в среду. В среду вместо ожидавшегося решения в понедельник. Судя по всему, решение Кабинета министров будет связано с ужесточением правил безопасности на стадионах. Министр внутренних дел Италии Джулиано Амато заявил, что на стадионах, которые не пройдут проверку на безопасность игры, матчи будут проводиться вообще без зрителей. И будет проведена очень серьезная проверка всех, почти без исключения, зрителей. В финале теннисного турнира в Делрей-Бич, штат Флорида, этот финал ранее был отложен из-за дождя, замечу в скобках. Так вот, бельгиец Ксавье Малис выиграл здесь у американца Джеймса Блейка 5-7, 6-4, 6-4. Крупные женские турниры начались в Паттайе и в Париже. В Паттайе в первом круге россиянка Анастасия Родионова выиграла у спортсменки из Таиланда Монтини Танпон со счетом 7-5, 7-6. А в Париже в первом круге еще одна российская теннисистка Динара Сафина обыграла голландку Михайлу Крайчик со счетом 6-4, 7-5. Россиянка Мария Шарапова остается на первой строке рейтинга женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второй идет бельгийка Жюстин Анне Нарден, третий – француженка Амели Морисмо. А у мужчин на первом месте остается швейцарец Роджер Федерер, победитель открытого чемпионата Австралии. За ним в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов идет испанский спортсмен Рафаэль Надаль, россиянин Николай Давиденко остается на третьем месте. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Десятки маленьких пациентов с хронической почечной недостаточностью ждут операции по пересадке почки в Республиканской клинической детской больнице в Москве. Депутаты Государственной Думы уже приняли поправки к закону о трансплантологии, разрешающие врачам больницы участвовать в операциях по изъятию органов и пересаживать их своим маленьким пациентам. Поможет ли новый закон больным детям? Разбиралась Любовь Чижова.
Пересадку донорских органов в московском регионе осуществляют несколько медицинских учреждений. До прошлого года у врачей была единая база данных органов для трансплантации, а за каждым учреждением были закреплены больницы, в которых врачи могли изымать трупные органы для пересадки своим больным. В апреле прошлого года прокуратура Московской области запретила врачам Республиканской детской больницы участвовать в изъятии органов на основании того, что больница имеет статус муниципального учреждения, а изымать органы по закону могут только специалисты государственных клиник. С апреля прошлого года в детской больнице не было произведено ни одной операции по пересадке почек, говорит мама 15-летней пациентки клиники Марина Снесаренко.
Эти дети находятся на аппарате гемодиализа, искусственная почка. Дети больше 4-5 лет не могут прожить на гемодиализе. Вообще для детей это страшная процедура. Вымывается кальций из костей, страшные судороги, головные боли. Ребенок перестает расти. Детям в это время можно потреблять в день жидкости не больше 250 грамм. У нас в отделении находятся дети, с которыми родители ходят, извините, в туалет, потому что ребенок настолько не может терпеть, что пьет из бачка унитаза.
По мнению Марины Снесаренко, подобная ситуация произошла не только из-за законодательных несостыковок, но и из-за конфликта между двумя медицинскими учреждениями – институтом имени Владимирского и детской клинической больницей. Доктора и родители больных детей обвиняют в излишней амбициозности и нежелании делиться донорскими органами главного врача отделения гемодиализа института имени Владимирского Андрея Ватазина. Говорит главный врач республиканского Ленинской детской клинической больницы Алексей Валов.
Вся работа по забору заготовки органов и тканей монополизируется Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом имени Владимирского. Причина, наверное, не в жадности, а в определенных амбициях человеческих, тогда, когда они хотят, чтобы через них вся работа строилась.
Доктор Андрей Ватазин из Института Владимирского обвинения в амбициозности и желании монополизировать работу по пересадке почек опровергает.
Мне, конечно, льстит такое по мне мнение, но я вообще руководитель отдела научно-исследовательского института. Надо мной такая иерархия. Надо мной главный врач института, директор, Минздрав, который издает приказы, нормативные документы. Поэтому мои полномочия очень преувеличены в данном случае. Я вообще не вижу никакого конфликта. На самом деле все вопросы и правовые, и все остальные, они уже давно отрегулированы.
Почему же, несмотря на принятые поправки к закону о трансплантации, родители детишек, которые дожидаются донорских почек в детской клинической больнице, не верят чиновникам и опасаются за жизни своих детей? Марина Снесаренко говорит, что месяца через три, когда шумиха вокруг ситуации с донорскими органами утихнет, чиновники Московской области опять попытаются ограничить доступ врачей детской больницы к донорским органам. По ее версии, причина в том, что пересадка почек детям производится бесплатно, а во взрослых учреждениях такие операции для всех, кроме жителей Москвы и области, делаются за деньги и стоят около 30 тысяч долларов. Для отчаявшихся родителей есть еще один выход – отдать ребенку свою почку. Но и этот вариант по целому ряду причин подходит не всем. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Самая ранняя в истории США президентская кампания набирает силу. Президент Буш готов значительно увеличить оборонные расходы. Скальпелем с ожирением намерены бороться американские врачи. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За почти два года до президентских выборов становится тесно в списке претендентов на президентскую номинацию от Демократической и Республиканской партии. В понедельник дал понять о своей готовности бороться за президентство бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, лидирующий в списке республиканцев потенциальных кандидатов в президенты. Не бывало ранее начала конкуренции, обещает долгую и изматывающую президентскую кампанию, рассказывает Ян Рунов.
На раннем этапе предвыборной борьбы кандидаты заняты прежде всего поиском финансовой поддержки. И здесь у Джулиани есть некоторое преимущество перед соперниками по республиканской партии, поскольку у него, когда он был мэром Нью-Йорка, сложились хорошие отношения с большим бизнесом, с финансовыми компаниями Уолл-стрита. Из кандидатов от демократической партии Хиллари Клинтон пользуется поддержкой как в деловых кругах, так и в индустрии развлечений. В борьбу с Хиллари Клинтон в той или иной степени уже вступили ее однопартийцы. Восходящая звезда партии афроамериканец сенатор Барак Обама, губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон и участники прежних президентских гонок сенатор Байден и бывший сенатор Эдвардс. Директору Центра за правительство, представляющий интересы народа при Институте Катона Джону Сэмплсу, кандидатура Джулиани представляется достаточно противоречивой.
It's hard to tell,
Трудно сказать, каковы шансы Джулиани. Судя по всему, ему очень трудно будет получить номинацию своей партии. Штат Нью-Йорк не выдвигал республиканцев на пост президента много десятилетий. Взгляды Джулиани по многим социальным вопросам, таким как контроль оружия, право на аборты, права гомосексуалистов, расходятся со взглядами большинства республиканских активистов, участвующих в первичных внутрипартийных выборах. Против него также и то, что он был всего лишь мэром и не занимал более высокие административные или выборные посты. Единственное, чем он может взять, это отношением к вопросам внутренней и общенациональной безопасности. Я думаю, что до номинации на пост президента ему очень далеко. Но если по какой-то причине он победит на первичных выборах, то в борьбе с кандидатами от Демократической партии, особенно с Хиллари Клинтон, он может рассматриваться как сильный соперник. Но демократы, критикующие республиканцев за затянувшуюся иракскую войну, получили сейчас более широкую поддержку избирателей. На выборах в 1996 году кандидаты от Демократической партии получили почти 50% голосов, а в 2000-м завоевали обе палаты в Конгрессе. Есть ощущение, что мы на грани избрания президента-демократа. Это был Джон Сэмплс из Института Катона.
Рассказывал Ян Рунов. Рекордно высокие государственные расходы запланировал президент Буш на будущий финансовый год в проекте государственного бюджета, направленного в понедельник на утверждение в Конгресс. В новом году должны сильно повыситься траты на оборону, в том числе на проведение операций в Ираке и Афганистане. Слово Алану Давыдову.
Суммарные военные расходы в соответствии с заявкой Белого дома составят почти 21,5% всех бюджетных затрат, которые в будущем финансовом году могут достичь 2 900 000 000 000 долларов. По мнению экспертов, предстоящие расходы Министерства обороны могут приблизиться к расходам, на которые американское правительство шло в годы Холодной войны. Чем оправдываются такие затраты? Я задал этот вопрос профессору экономики Университета штата Мэриленд Питеру Мориси. Прежде всего, террористическая угроза, возрастающими расходами на иракскую операцию, отправка дополнительного контингента в Ирак, подготовка иракской армии – все это требует дополнительного финансирования, которое президент Буш оправдывает тем, что если мы уйдем из Ирака сейчас, позволив стране превратиться в очаг нестабильности, источник терроризма в будущем будет стоить нам еще больше, вернув оборонные расходы к уровню времен Холодной войны. Любопытно, что предшественник Джорджа Буша в Белом доме, Билл Клинтон, активно сокращал военные расходы. Клинтон не видел, я считаю, очевидной угрозы терроризма. Он не столкнулся с той реальностью, которая открылась президенту Бушу, и с чем придется иметь дело тому, кто придет ему на смену. Клинтон также не считал оборону важным приоритетом, и к концу его правления мы в известном смысле потеряли бдительность, что стало одной из причин нашей уязвимости перед терактами 11 сентября 2001 года. Стране пришлось дорого заплатить за неверно выстроенную систему приоритетов. Что еще вам показалось примечательным в самом крупном в истории страны проекте федерального бюджета? Очень важно, что в проект включены расходы по реализации новых энергетических инициатив, которые позволят нам добиться заметного снижения зависимости от импорта нефти. Вместе с тем, на мой взгляд, в проекте бюджета нереалистично выглядит прогноз роста налоговых сборов. По-видимому, если курс Джорджа Буша на снижение налогов будет продолжен, то с бюджетным дефицитом мы покончим не к 2012 году, как хочет президент, а гораздо позже. Так профессор экономики Университета штата Мэриленд Питер Мориси прокомментировал передачу Белым домом в Конгресс проекта федерального бюджета на 2008 год.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о том, какие темы в нашей программе в следующие полчаса.
Мы предложим вашему вниманию новости науки, из которых вы узнаете о том, что Сахара не всегда была пустыней. А из второй части рубрики «В Америке сегодня» вы узнаете о новых способах борьбы с ожирением.
Напомню, что главный вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, таков: какую роль играет интернет в вашей жизни? Напомню также, что сегодня в 9 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Сегодня в 9». Ее ведет Виктор Нехезин. Виктор, что мы услышим в этой программе?
Доброе утро. Мы чуть подробнее поговорим о ситуации на Украине. Я напомню, что там накануне вечером Юлия Тимошенко, известный украинский политик, заявила о создании нового оппозиционного блока в парламенте. Пока неизвестны реакции первые. И поговорим также о ситуации в Великобритании. Как известно, там вспышка птичьего гриппа. Россия с сегодняшнего дня запрещает ввоз британской птицы, экспорт британской птицы. И также поговорим подробности, чем это грозит вообще Европе и России в частности.
Спасибо, Виктор. В Москве 8 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Союз правых сил обвинил партию «Единая Россия» в давлении на региональные избиркомы. В понедельник партии было отказано в регистрации списков для участия в выборах в Псковской и Тюменской областях. Ранее СПС получил аналогичные отказы в других регионах. Борис Березовский заявил в интервью BBC, что готов встретиться с российскими следователями в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко, если такая встреча может раскрыть обстоятельства смерти Литвиненко. Генпрокуратура подтвердила, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлены новые обвинения. Адвокаты осужденных сообщили, что им инкриминируется хищение и легализация денежных средств, полученных преступным путем. В Москве в понедельник начались переговоры о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Грузией. В Италии в понедельник в автокатастрофе погибла российская туристка, ранены 19 человек, четверо в тяжелом состоянии. Автобус, который вез туристов, столкнулся с грузовиком, судя по всему, из-за сильного тумана. На Украине подписано соглашение о создании объединенной оппозиции. Как сообщила в понедельник в телеинтервью один из лидеров оппозиции, Юлия Тимошенко, ее блок заключил соответствующую договоренность с пропрезидентским блоком «Наша Украина». Сенаторы-республиканцы заблокировали дебаты по проекту резолюции, осуждающей политику администрации президента США Джорджа Буша в Ираке. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер правящей в автономии группировки «Хамас» Халед Мишаль, как ожидается, проведут сегодня переговоры в Саудовской Аравии. Россия, Украина и Япония вводят запрет на импорт продукции птицеводства из Великобритании, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. На востоке Англии на птицеферме, где обнаружен вирус H5N1, забито уже около 160 тысяч индеек.
И о погоде в столичном регионе. Сегодня в Москве слякотно, снежно и довольно тепло. Днем около 4 градусов мороза. Но уже в ночь на среду в Подмосковье подморозит до 18, местами до 21. Днем будет около 15 градусов ниже нуля. В четверг морозы усилятся. Ночью даже в столице на градусниках будет ниже 20, по области до 26, местами до 29 градусов. Днем около 16 мороза. Очень холодная, солнечная и сухая погода может продержаться до конца недели, считают синоптики. Сегодня и завтра геомагнитный фон спокойный.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Мы продолжаем утренний эфир. И сейчас о главных темах этого часа. Сегодня Международный день безопасного интернета. Постановление о новом празднике приняла 3 года назад Европейская комиссия. О том, какие опасности подстерегают сегодня человека в интернете, наш коллега Александр Костинский беседует с заместителем главного редактора журнала «Компьютера» Сергеем Леоновым.
Сергей, скажите, пожалуйста, какие опасности поджидают современного человека в интернете?
Самая большая опасность – это, пожалуй, распространяемые по электронной почте троянские программы. Несколько лет назад основной опасностью еще были исполняемые файлы вирусов, но сейчас они как-то отошли на второй план, их осталось мало. Вот, и основная проблема – это все-таки электронная почта. Вторая по уровню опасность – это всевозможные ошибки в операционной системе, которыми пользуются различные программы на сайтах, то есть возможность заражения через интернет-браузер.
Троянский конь. Что делает эта программа?
Троянский конь – понятие родилось от стандартного троянского коня, известного, что он выполняет не ту функцию, которую видно внешне. То есть он делает то, что он делать, по идее, не должен. На самом деле эта программа занимается чем-то, о чем вы даже знать не будете. Чаще всего это используется, ну вот в современное время, для рассылок по электронной почте, в основном для какой-то рекламной деятельности.
Зачем это нужно злоумышленникам?
А это коммерческий интерес, все та же рекламная рассылка, которая стоит денег и покупается некоторыми компаниями в качестве рекламного носителя.
От кого идут вот основные угрозы сейчас для среднего человека, который выходит в интернет все-таки? От вот таких групп злоумышленников, которые пытаются коммерчески использовать электронную почту, рассылки? Или все-таки существует некая опасность со стороны там государственных структур?
Да нет, я не думаю, что государственные структуры занимаются такими вещами. Это все-таки не тот уровень. Государство у нас может иметь доступ непосредственно к каналам у провайдеров. И я не думаю, что они будут пользоваться столь, ну, с одной стороны, примитивными, с другой стороны, не сильно контролируемыми методами. Скорее всего, это просто какие-то группы, которые иногда из интереса, иногда из коммерческих соображений пишут всевозможные программы самораспространяющиеся.
Можно сказать, что это некая такая стихийная деятельность?
В некотором роде да. Очень много вирусов же в свое время было написано студентами в качестве пробных каких-то учебных примеров. И в дальнейшем были доработаны для деструктивных функций, еще для чего-то.
Так считает Сергей Леонов, заместитель главного редактора журнала «Компьютера». С ним побеседовал наш коллега Александр Костинский.
И в продолжении темы Татьяна Вольская поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, какую роль играет интернет в их жизни.
В Ой, к сожалению, без него сейчас никуда, поэтому приходится. Но я, честно говоря, видимо, человек другого поколения, я обожаю библиотеки. Для меня, наверное, все равно книга всегда будет на первом месте. Хотя для моих детей уже, конечно, в первую очередь это интернет.
В моей никакой. Сын, по-моему, лазит, но я с ним на эту тему не разговариваю.
Большую. Ну, в основном развлечения. Информация, покупки через интернет.
Никакой. У меня нет его. Нет ни компьютера, как бы я не обращалась никогда к этому.
Никакой.
Ой, никакой, извините.
Интернет, образовательную, информацию различную читаю, по работе, по учебе.
Самую прямую, все в интернете смотрим, все по поводу рынков и по поводу нашей обыкновенной жизни, каждодневной.
Никакой, я не занимаюсь этим, нет компьютера.
У меня нет интернета, в компьютере есть, интернета нету.
А у меня есть компьютер, а я не знаю, как его подсоединить.
Такой обычный, как и все остальное. Дома у меня есть постоянная линия.
Нет у меня интернета, нету компьютера, ничего нет. Не нужно мне.
Ну, интернет дает мне какую-то информацию, в нем можно узнать многое. Я как бы не постоянный пользователь интернета, но если мне что-то важно, то по интернету можно быстро что-то узнать.
Очень, очень серьезно. Вот сейчас у меня отключи от интернета, и я сам не свой. Понимаю, что я человек буквально с компьютерной интернет-зависимостью, который думал, что это все лишь выдумки новостных программ, сейчас убедился, что я один из них. Чувствую оторванность от коммуникации, оторванность от внешнего мира.
Вполне прилично. Информацию чаще всего получаю.
Ой, никакой. Только на работе. Дома нет.
Ой, самую не вообще очень большую. Я работаю еще через интернет. Нашел.
Никакой. Потому что у меня нет интернета и нету компьютера.
Почти никакую.
Большую. Информацию нужную нахожу по всем областям, которые меня интересуют. Но я начинал, когда вот лет 8 назад, еще он только начинал, там мало что можно было найти. А сейчас очень много, он с каждым годом расширяется. Вот практически можно найти все, что хочешь.
Ну, я человек старой формации, но очень-очень тянет к этому делу. Без этого никак. Все равно, что безграмотным быть сейчас.
Никакого. Потому что я им не пользуюсь. Дети пользуются, конечно. Внучка, дети. Они без нее жить не могут.
Ой, у меня ребенок только им занимается, а я... Для меня он-то ноль.
Я не пользуюсь. Года, наверное. Вот внуки вот у нас, они уже туда, грубо говоря, лезут. В наше время магнитофон, катушка, это было очень даже редко.
Ну, довольно-таки важно, так как это средство связи, средство общения, как бы, с друзьями, с которыми ты не можешь встретиться в реальной жизни каждый день.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какую роль играет интернет в вашей жизни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8 часов 38 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас на наших волнах выпуск новостей науки. Оказывается, Сахара не всегда была пустыней, а из пшеницы скоро можно будет ткать, как из шерсти или шелка.
Американский астронавт Сунита Уильямс установила новый мировой рекорд для женщин по пребыванию в открытом космосе. В общей сложности он составил 22 часа 27 минут. Предыдущий рекорд был чуть более 21 часа. В течение 9 дней Уильямс трижды выходила из космического корабля со своим коллегой Майклом Лопесом Алегри. Последний выход длился более 7 часов. Астронавты устранили поломку охлаждающей системы, а также провели еще ряд технических работ. Абсолютный рекорд космических выходов среди мужчин принадлежит российскому космонавту Анатолию Соловьеву. Он пробыл в открытом космосе 77,5 часов, совершив при этом 16 выходов. Исследователи из Университета Мехико обнаружили свидетельство того, что Сахара не всегда была бесплодной пустыней. Открытие было сделано в результате изучения фульгуритов – стеклянных трубок, которые образуются, когда молния ударяет в землю и плавит при этом песок. В одном из фульгуритов Сахара, возраст которого составлял 15 тысяч лет, исследователи заметили небольшие пузырьки воздуха, вплавленные в стенки. Путем анализа содержимого пузырьков были обнаружены следы органических соединений, свидетельствующих о том, что в момент удара в этой местности должна была находиться растительность, характерная для полузасушливой местности. Ученые из Университета Линкольна штата Небраска разработали методику производства натурального волокна из пшеницы. Для этого они использовали глютен – основной белок пшеничного зерна. Полученный материал по свойствам не уступает шерсти и шелку, но при этом обходится в 10 раз дешевле, чем шерсть, и в 20 раз дешевле шелка. Калифорнийские ученые предложили новую модель, описывающую способность мозга чувствовать ход времени. Они использовали физическую аналогию. Если бросить камень в озеро, то от него пойдут круги по воде. Чем дальше расходятся круги, тем больше времени прошло с момента падения камня. Получается своего рода подпись, отражающая некоторый временной промежуток. Всякий раз, когда головной мозг получает сигнал от внешних раздражителей, таких как звук или вспышка света, в нем происходит каскад реакций, который оставляет похожую подпись, позволяющую отмерять промежутки времени. Для проверки гипотезы ученые просили добровольцев оценивать интервал между двумя звуками в различных условиях. Оказалось, что точность их оценки значительно падала, если перед этими двумя звуками испытуемые слышали какие-либо отвлекающие звуки.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
А утреннюю программу продолжает обзор центральной прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву, которая находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я вижу перед вами издание газеты. Что привлекло ваше внимание на страницах этого издания?
Это статья «Как срубить осиновый кол». Автор Николай Вардуль. И размышляет он о коррупции. Тема весьма ныне популярная. Коррупция и борьба с ней в России, национальный спорт, азартная забава, правила общежития граждан с государством и один из самых эффективных для одних экономических субъектов в ущерб другим, а заодно и государству, путей регулирования экономики. Не случайно в этой борьбе так накрепко прижились разномастные оборотни. Без сверхъестественных сил здесь точно не обходится, иначе бы в России появился хотя бы закон о борьбе с коррупцией. Борьба с коррупцией, как и полагается, имеет свой цикл. Сейчас точно фаза обострения. Коррупция живо волнует избирателей гораздо больше, чем, например, экономический рост. О росте слышали, но пощупать довелось не каждому. К тому же с ВВП ассоциируется Путин, а не какой-то там продукт. С коррупцией же знакомы все. И уж тем более любой готов громко крикнуть о продажности чиновников, милиции, журналистов, твердо зная, что без конкретики ему ничего за это не будет. Значит, задача власти в том, чтобы антикоррупционная обострение не стало средой питательной для оппозиции, ибо оранжевые революции, как правило, начинаются с усталости общества от коррупции. Совсем другой вопрос, удастся ли коррупцию не то чтобы победить, а хотя бы надолго приструнить. Во-первых, она глубокая и повсеместна. Замгенпрокурора Александр Буксман, возглавляющий межведомственную комиссию, объединяющую оперативных борцов с коррупцией, оценил оборот коррупционного рынка в стране в 240 миллиардов долларов в год. Он же признает, что на скамье подсудимых, оказывается, как правило, мелкая сошка. Буксман, правда, добавляет грозное и многообещающее «пока». Но пока его «пока» тянется, стратегических прорывов в борьбе с коррупцией не будет. Во-вторых, российское государство, долго сожительствуя с коррупцией, научилось использовать ее в своих именно государственных целях. Все просто. В ситуации, когда в сетях коррупции так или иначе оказывался практически любой крупный чиновник или бизнесмен, все на крючке. Два примера. Первый. Когда судили Ходорковского, все знали, что теми же методами налогового оптимизирования пользовались многие. Помню комментарий мудрого Александра Шохина. Всегда надо знать меру. Второй пример – дачное дело Касьянова. Дача была приватизирована буквально с баланса ФСО. А раз так, то вся процедура была под контролем спецслужб. Если потом обнаружились нарушения законов, то крючок висел с самого начала. И уверен, не только для Касьянова. Хочу заметить, избирательное применение законов – это беззаконие. В-третьих, главный рецепт борьбы с коррупцией – ограничение чиновничьих полномочий, что невозможно без развития, и не побоюсь этого слова, диверсификации демократии. В России вектор развития направлен в другую сторону, на укрепление позиций государства и, соответственно, чиновника. Остается напомнить вещи и слова Алексея Кудрина. Корень коррупции – в расширении вмешательства государства в экономику. Как ни странно, в мире есть примеры, когда чиновники победили коррупцию. В Сингапуре победителю коррупции Ли Куан Ю потребовалось сидеть в кресле премьер-министра 31 год. На этом фоне споры о президентских сроках Владимира Путина мелковаты, заключает Николай Вардуль.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой вы вновь встретитесь в нашей студии в программе «Свобода в 9», поэтому мы с ней не прощаемся. Спасибо, Валерия. А в Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Союз правых сил обвинил партию «Единая Россия» в давлении на региональные избиркомы в преддверии выборов, намеченных на 11 марта. Генеральная прокуратура подтвердила, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлены новые обвинения. В Италии в автокатастрофе погибла российская туристка, ранены 19 человек, четверо в тяжелом состоянии. На Украине подписано соглашение о создании объединенной оппозиции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В понедельник, как вы слышали уже в новостях, Генеральная прокуратура России предъявила Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву новые обвинения в отмывании денежных средств. О причинах продолжающегося уголовного преследования бывших руководителей ЮКОСа ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармурза беседовал со Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Стоит ли сегодняшнее событие в ряду целой массы ему подобных?
В общем-то, конечно, вот то, что происходит с Ходорковским, это быстро попадает на средства массовой информации. Это и правильно, и, так сказать, и обсуждается. Но на самом деле это все в контексте других событий, когда силовики просто пробуют общество, так сказать, на сопротивление. Ну, возьмем, например, уже хорошо известный случай, избитый город Благовещенск. Значит, когда мы начинали заниматься расследованием этого события, министр внутренних дел Башкирии говорил: да что вы беспокоитесь, это обычное мероприятие, профилактическое мероприятие. Вот так они себе представляют. Профилактическое мероприятие, в результате 5 дней избивали город, 1000 задержанных, там более 300 человек потерпевших. Фактически, вот силовики, они готовы на многое сейчас. И вот от общества зависит, остановим их или нет. Вот сейчас то, что происходит в Чите. Вот смотрите, на прошлой неделе еще туда привезли 150 ОМОНовцев. Все они в масках, все у них автоматы на изготовке, палец на курке и... такое шоу, так сказать, такое кино там показывают. Везут Ходорковского, Лебедева в отдельных машинах, несколько машин сопровождения с мигалками. Все это, так сказать, тревожит город, естественно. Подвозят, когда Ходорковского к вот тому помещению, где следственные действия подходят, из машин сопровождения выскакивают эти милиционеры в масках, представьте, с автоматами. Бегут, быстро занимают позиции. Зачем это все нужно? В каком-то смысле сейчас все это тренировки. Вот они на нас тренируются, чтобы какой-то час икс захватить власть. С моей точки зрения, вот я так на это смотрю, чтобы какой-то час икс просто провести, так сказать, новые ГКЧП, так сказать. Они готовятся к этому. Это не значит, что они просто получили команду сознательно. Но бессознательно они готовятся к тому, чтобы вот взять власть, так сказать, и всех нас выстроить, как сейчас выстраивают Ходорковского и Лебедева.
Депутат Государственной Думы Анатолий Ермолин, заместитель председателя правления фонда «Открытая Россия», отрицает все обвинения.
Я, как зампред «Открытой России», очень хорошо себе представляю, насколько жесткий финансовый контроль существовал в нашей организации. Суть обвинений налоговой инспекции. 12 наших контрагентов, в общем-то, из сотен не обнаружены. Якобы объявлены федеральный розыск. Соответственно, если они не обнаружены, то деньги мы потратили нецелевым образом, ну, то есть расхитили. Такие обвинения между срок читаются в документах налоговой инспекции. Мы сейчас ведем активное юридическое сопротивление, мы подготовили претензии. Собственно говоря, мы сели на телефоны и в первый же вечер нашли добрую половину вот тех наших контрагентов, которые якобы не сумела найти налоговая и так далее. Люди были очень неприятно удивлены, ну, сами представляете, узнав, что они находятся в розыске. Тем более, что никто никуда не прятался, все они продолжают работать, среди них есть очень уважаемые организации. По крайней мере, мы готовы защищать свои права, отстаивать свою позицию, и мы убеждены в своей правоте.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени».
В Москве 8:49. Я напомню, что вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и что сегодня мы задавали слушателям вопрос, какую роль играет интернет в вашей жизни. Вот некоторые ответы, которые пришли к нам на пейджер. На меня влияет не наличие интернета, а как раз его отсутствие, пишет нам Людмила. Я лишена возможности реализовать свой талант, зарабатывать деньги, сидя дома, научить детей и внуков пользованию. И главное, нет доступа к информации о мире. Ну что ж, серьезное заявление. Три поколения семьи, никакого интернета. Читаем, слушаем радио, очень редко смотрим телевизор, посещаем филармонию, музей, библиотеки. Не знаю, подходит ли для цитаты «Мы живем под собой ничью страны». Зачем все это, считают господа майоры, альтернативный ответ предыдущему мнению. Я пользуюсь компьютером, пишет нам Станислав Петрович, захожу на разные сайты. И вообще, надо сказать спасибо Биллу Гейтсу. А Биллу Гейтс еще упоминается в следующем сообщении. Александр Добрый прислал нам стихотворение. «Интернет, интернет, ну какой же ты зловрец, паутина липкая, вирус я в тебя воткну, Биллу Гейтсу отомщу». Уважаемые господа, Билл Гейтс интернет не изобретал. И последнее сообщение. «В царской России привилегированный класс дворян был образован, а народ в своей массе безграмотен. В ельцинской, путинской России то же самое, только с интернетом. Мнение господина Керновского». Напоминаю, мы задавали сегодня следующий вопрос. Какую роль играет интернет в вашей жизни?
И завершая этот час, мы отправимся с вами на американский континент.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о радикальном пути борьбы с ожирением, предлагаемом американскими врачами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Словно реагируя на эти тревоги родителей, американские медицинские власти объявили о том, что они готовы дать возможность врачам попытаться излечить детское ожирение с помощью скальпеля. В понедельник 4 ведущих американских детских больницы объявили, что они получили разрешение на проведение в качестве эксперимента все еще редкой и, как считается, сравнительно опасной операции на желудке. До сих пор было проведено всего несколько сотен таких операций на взрослых. Почему все-таки было решено прибегнуть к скальпелю и что это за операции? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Сами по себе они не удивительны, потому что проблема ожирения настолько актуальна, что попытка радикализировать подходы, добиться более эффективных результатов вполне оправдана. Ну, один метод операции весьма безболезненный, если так можно выразиться. Речь идет о введении силиконового баллона в желудок сроком на 6 месяцев. При этом создаются условия для резкого снижения за эти месяцы веса и своего рода тренировки организма на потребление меньшего количества пищи. Потом этот баллон удаляется, и можно считать, что этого и будет достаточно. Другой вид операции – это создание желудочного бандажа. Пояс, бандаж, который пережимает емкость желудка на две полости неравные, ну, как в песочных часах. И пищеварение происходит только вот в этой малой части. И, наконец, третья, наиболее серьезная по последствиям операция, это шунтирование желудка, создание анастомоза кишечного вокруг желудка, то есть фактическое выключение желудка из пищеварения. Вот эта операция по последствиям наиболее сомнительная с точки зрения обмена веществ в будущем.
Профессор, а насколько убедителен исход, насколько я понимаю, всего нескольких сотен подобных операций, проведенных до сих пор?
Такого рода опыты на взрослых в большом масштабе не проводились. С детьми дело обстоит, конечно, много серьезней. И предшествующих результатов недостаточно. Тем более, что статистика, даже та, которая имеется, свидетельствует о том, что все эти операции, связанные с желудком ребенка, с кишечником, они чреваты многочисленными и не такими уж редкими осложнениями.
Следует сказать, что экспериментальные операции будут проведены только на серьезно больных ожирением детях, которые не поддались обычным методам лечения. Тем не менее, очень хочется задать вопрос. Не кажется ли вам, что врачи все-таки спешат с применением все еще сомнительного метода?
Он может занять свое место. Он может устояться как метод выбора в совершенно определенных, достаточно четко очерченных случаях. Но есть и другая опасность. Техническое совершенство порождает коммерциализацию подхода. Это касается операций на сердце, операций на сосудах. И поэтому здесь нужно соблюсти меру. Потому что здоровье ребенка и вмешательство в его обмен веществ таким радикальным образом не может быть поставлено на поток.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Раннее начало президентской кампании не могло оставить в стороне политически неравнодушных голливудских звезд. Барбара Стрейзанд, один из самых видных либералов «Фабрики грез», в этом году поддерживает деньгами предвыборные усилия сразу трех кандидатов – Хиллари Клинтон, Джона Эдвардса и Барака Обамы. При этом она продолжает выступать с популярными антивоенными песнями, как, например, «Чужой на чужой земле», посвященной американским солдатам в Ираке. You may be someone else's sweetheart, fighting someone else's war. And if you suffer for the millions, then it's what you're fighting for. Someone believes in only light of day. Someone strong enough to show the way. Someone everyone believes in. Someone who will stand by you. Tomorrows, I will hear you when you cry. Should we let it come between us, never knowing how we live or die? I will walk you through the pouring rain. I will help you love to live and love again.
Несравненная Барбара Стрейзанд завершает передачу «В Америке сегодня», которая была подготовлена нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие Надежда Перцева
и Алексей Кузнецов. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из московской студии. Вы услышите программу «Свобода в 9». Всего вам самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.